Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Говорить мы сегодня будем на те темы, которые накопились к этому часу. Главные темы, их много. И начнем, конечно же, с того, что пришло сообщение о том, что скончался Юрий Лужков. А вторая наша с вами тема – это итоги саммита в Париже. К чему в итоге пришли лидеры стран за несколько часов переговоров. Ну, давайте с Юрия Михайловича начнем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Буквально несколько, час назад, полтора часа назад пришло сообщение, что в Мюнхенской клинике умер Юрий Лужков. Там ему проводили операцию на сердце. Очень много заявлений уже сделано в связи с этим, вспоминают Юрия Лужкова. Родился Юрий Лужков 21 сентября 1936 года, окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени Губкина по специальности инженер-механик. С 1964 года работал на различных руководящих должностях. В 1991 избран вице-мэром Москвы, а 4 июня 1992 после отставки Гаврила Попова стал мэром. Он трижды избирался на этот пост всенародно, 28 сентября 2010-го. Дмитрий Медведев, тогда будучи президентом, подписал указ об увольнении Юрия Лужкова с должности мэра в связи с утратой доверия. С 2013 года, как известно, Юрий Лужков занимался сельским хозяйством, возглавлял агропромышленный комплекс в Калининградской области, разводил племенных лошадей и пчел. Какие заявления делаются на этот счет? Например, в Севастополе увековечат память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, директор департамента общественных коммуникаций правительства города Анастасия Солопека об этом сказала. Она говорит, правда, пока неизвестно, кто и когда это сделает. Будут думать об этом, как увековечить память Юрия Лужкова. Известно, что у него были довольно тесные связи с Севастополем, он помогал этому городу, и вот решили его, значит, увековечить. Владимир Платонов сейчас с нами на связи, президент Московской торгово-промышленной палаты и председатель Московской городской думы с 1994 года по 2014. Владимир Михайлович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Владимир Михайлович, скажите, пожалуйста, вы очень долго проработали с Юрием Михайловичем, чем он вам запомнился?
Ну, он был высококлассный профессионал, который любил город, любил москвичей и не жалел себя, когда работал на этой высочайшей должности. И москвичи платили ему доверие, его неоднократно избирали на эту высшую должность в городе.
С вашей точки зрения, Владимир Михайлович, он был человеком своего времени, человеком, который пытался опередить эпоху, или человеком, который не мог, соответственно, встроиться в новую эпоху, потому что очень разные тезисы звучат, особенно сейчас, когда снова вспоминают, анализируют период управления Юрия Лужкова?
Ну, вы знаете, тезисов может быть много, разные мнения, сколько людей, столько мнений. Здесь надо просто посмотреть по делам, что он пришел во власть в советское время, это Моссовет, и он делал все, чтобы вот эти рыночные отношения, они проявлялись бы в городе. И вот с конца 80-х до 2010 года, создавая и развивая рыночную экономику, рыночные отношения в городе, вот он добился того, что город очень изменился в лучшую сторону. А отрицать это невозможно. Кто помнит Москву, какой она была, и видел, какой она стала.
Владимир Михайлович, тут еще такой момент. Что хорошего и какие ошибки, на ваш взгляд, допустил Юрий Михайлович, когда был мэром? Как вы считаете?
Ой, вы знаете, это кому-то надо взять, заняться и вот подсчетом, где плюсы, где минусы. Я не хочу просто в этом участвовать. Я вам сказал самое главное, что он, находясь на этой высокой должности, пользовался доверием москвичей, и он вот так изменил город. А все остальное, это уже, знаете, это словеса. А это дела, это самое главное, которое его характеризует. Он умел делать дела, и вот добиваться результата, добиваться поставленных задач.
Здесь еще любопытный момент отмечают среди заслуг Юрия Лужкова, отмечают, что он сумел сохранить и укрепить фактически такую управленческую систему в городе. С вашей точки зрения, за счет чего удалось это сделать? Это исключительно какие-то личные качества, это способность договариваться, искать какие-то компромиссы? Что это могло быть, как вы считаете?
Ну, не только управленческую систему, он выстроил систему и подчиненных, и систему исполнительной власти. Он сделал еще очень важное. После вот этого противостояния Моссовет-мэрия, он сумел выстроить с городской думой именно те отношения, которые вот позволяли понимать, что две власти в городе – это исполнительная и законодательная, и в результате их совместной работы появляются те успехи, которые есть.
Скучаете по тем временам, когда работали вместе?
Вы знаете, у меня всегда есть работа, которая мне нравится, которая не позволяет мне скучать. Нельзя о прошедшем как-то жалеть, скучать, надо только радоваться. Вот, и работать дальше.
Да, спасибо большое, Владимир Михайлович. Владимир Платонов был с нами на связи. Он был председателем Московской городской думы с 21 декабря 1994 года по 24 сентября 2014. То есть, ну, практически весь период управления Юрием Лужковым Москвой Владимир Платонов был председателем Московской городской думы. Сейчас он президент Московской торгово-промышленной палаты. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте с вами поговорим, чем вам Юрий Лужков запомнился как мэр города в данном случае, очень многие отмечают, ну, конечно, это напрашивается, и многие об этом пишут, что Лужков умер в один год с Сергеем Доренко, и многие говорят, что это какая-то ирония судьбы самая настоящая. Ну, действительно, мы понимаем, чего бы комментариев сейчас не хватало, конечно же, на тему того, что вот скончался Юрий Лужков. Так, Юстас, значит, говорит, много знал, в последнее время слишком много стал говорить, говорит Юстас. Так, еще Григорий из СПБ вспоминает, что Сергей Доренко нежно относился к Юрию Лужкову. 7373-948, это телефон прямого эфира. Давайте без иронии, а вот так по факту. Действительно, чем вам конкретно запомнился? Потому что с политологической точки зрения, как сейчас пытаются анализировать вот тот период работы Юрия Лужкова, это вопрос укрепления управленческой системы, это вопрос выстраивания социальной политики в городе. Вместе с тем отмечают там точечную застройку, значит, наличие рынков, ну, что-то такое. То есть вот как раз Юрий Лужков, эпоха Юрия Лужкова. Вот было, значит, правая графа и левая графа. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, алло, Григорий. Да.
Григорий, пожалуйста.
Ну, в принципе, знаете, вот к народу. Ну, вот как бы в прямом эфире выступал на ТВ-центре «Лицом городу» программа, отвечал на вопросы москвичей. Так. Что Собянин, кстати, не делает. Он с народом, в принципе, не общается напрямую.
Он общается вот посредством интернета, разные, ну, периоды,
да,
он, просто.
Там дороги открывает и ленточки режет, да, вот. Ну, минусы Лужкова, конечно, вот черкесский рынок вот этот был, клондайк этот вообще ужасный, да, там. Танцевал на его свадьбе там, как бы, у этого Исмаила.
Как, вот, не помню, забыл, просто да. Уже я поняла, о ком вы говорите. Но, понимаете, сейчас, опять же, глядя на контраст, да, что условно черкизовского рынка нету, я помню сама, что в бытность корреспондентом я очень активно все это освещала, когда там, значит, этот рынок и сносили, потом что там делали, Тельман Смаилов, да, СЛД говорит. Понимаете, легко, конечно, сравнивать, но мы же понимаем, что те или иные события, они были следствием той или иной эпохи. В любом случае, это было отражение эпохи, рынки были везде. Поэтому, ну, как бы сложно, наверное, тогда был любой город вообще представить без рынка. А потом уже эпоха сменилась просто-напросто. Но, как говорят, фундаментально именно Лужкову удалось заложить, например, вот, значит, социальную политику в Москве. То, какой она была, то и какой она продолжает быть. И там каким-то образом модернизируется. 7373-948. Самый большой результат Юрия Лужкова. Вот с вашей точки зрения, он какой? 7373-948. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. Я жил во времена Юрия Михайловича. Так. Я особых перемен не видел. Может быть, были действительно смутные.
Не видели в смысле по сравнению с началом 90-х, а потом 2000-х? Или какой период вы говорите сравнение?
Ну, кольцевая дорога построилась, это да.
Так,
Но, может быть, это неверная информация. Я знаю, что во времена Лужкова не было построено ни одного подземного перехода. И вот эта странная фраза за утерю доверия, понимаете? Дело в том, что если бы нам это все подробненько рассказали, потому что вот смотрите...
Да нет, подождите секундочку, я вас не об этом, не об этом я спрашиваю. Конкретно вам, чем Лужков запомнился?
Ничем.
А, вот, ничем. Это ваш ответ. Я же этого пытаюсь добиться, понимаете? Мы сейчас будем рассуждать, а почему тогда утрата доверия? Была какая-то политическая целесообразность. Ну, давайте уж так рассуждать. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, я готова вас выслушать. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Из положительных моментов.
Давайте.
Лужкова.
Да.
Очень, когда Крым присоединили... Ни слова о Лужкове не сказали, какую он поддержку оказывал Севастополю. Вот прям всегда слушал и думаю, ну когда же вы вспомните про Лужкова? Ни разу не вспомнили.
Именно поэтому в Севастополе хотят его имя увековечить, да, я уже говорила об этом.
Да, хорошо, что это прошло в новостях, хотя бы это. А из отрицательного, конечно, он положил начало подмятие судов под административные структуры.
То есть с Егоровой он сам это начал. Все... Ну ладно уж, вы прям да, персоналии сразу ну, же.
Потому что все суды с московской администрации
и что
либо проигрывались, либо обменялись, а отменяли Егоровой. Поэтому московские суды...
А, и были лужковские. Ну, вроде у нас просто московские суды, а не лужковские суды. Я не слышала такого, честно говоря, лужковские суды, собянинские суды, ну, честное слово. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, а еще какие варианты? Здесь, точнее, какие заявления я вам хотела почитать. Не заявление, простите, а ваше сообщение. Так, один из первых стал доплачивать пенсионерам, давал квартиры молодым семьям. Любаша говорит, так, при Лужкове давали квартиры очередникам Советского Союза. Василий говорит, мне лично запомнилось, что надбавку милиции он сделал, остальным не врачам, не учителям. СЛД говорит... Так, градостроением Виталий Фили запомнился, и, конечно, традиционные субботние объезды по стройкам. Как не включишь утренние новости в субботу, он в своей кепочке осматривает стройки. Виталий, а кто вам показывал-то все это? Тот, кто вам сейчас все это говорит, кстати. 7373-948. Были времена тоже. 5 лет отработал фактически на Юрий Михайлович. Здравствуйте, Алла, слушаю вас.
Здрасте.
Здрасте.
Ну, лично мне запомнился Лужков с подъемом. Бизнесмена Батуриной.
Так, только этим вам запомнился?
Ну, в основном, да.
И все, только этим вам запомнился, понятно. Вещевые рынки для своего времени были спасением для кошелька простых москвичей, потом при Лужкове платных парковок не было, говорит Юстас. Вот про вещевые рынки как раз об этом, понимаете, и даже платные парковки. Всему нужно действительно свое время. И когда начинаешь анализировать по прошествии какого-то периода те или иные события, ты понимаешь, действительно было всему свое время. Ну, сложно было бы себе представить, если бы тогда вдруг, там, я не знаю, рынок убрали там, из Лужников или там, Черкизовский рынок убрали и так далее. То, что это был как криминальная история была, это в любом случае это любой рынок сопровождает. Но сейчас рынки другие, сейчас садовод рынок есть, ну, что принципиально поменялось, просто он на МКАДе находится. А он молодец, хоть бордюры не менял, говорит СЛД. 7373-94. А знаете, а некоторые будут рассуждать, вот бордюры не менял, поэтому сейчас так часто меняют, потому что накопилось. А, давайте я еще вас готова выслушать. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Владимир, ну, мне запомнился Лужков, когда, помните, 10-й год.
То есть там.
Были пожары, так. А он с пасекой поехал в Медынь. И вот ваша любовь, вот его любовь к москвичам.
А что мог сделать теоретически?
Ну, хотя бы находиться в Москве.
А, просто со всеми вместе, понятно. Вот, а как раз об этом вы говорили, что а вот тогда-то его, значит, уволили с поста, потому что отправили в отставку как раз, да, и пожары вспоминали заодно. А, так, еще, какие сообщения, тут 143-й какой-то, честно говоря, бред какой-то вы написали, очень много сообщений, как вам не жалко денег, которые вы тратите на смс-ки. Забыли, какой грязный весь в баннерах был город, Алексей Морозов говорит, именно баннерами запомнился. Ну, контраст это всегда хорошо. Здравствуйте, алло. Алло, вы не хотите говорить? Вы знаете, меня очень тревожит, когда тишина или сопение какое-то в трубку. Здравствуйте, алло.
Алло, Евгений, здравствуйте.
Деревенский парень, пожалуйста, слушаю вас.
Я хоть и замкадыш, но я все равно, я хочу сказать, все равно, вот Лужков это эпоха. Вот как хотите.
Эпоха.
Эпоха, это кепка, раз. Это постоянно он был в телевизоре. То есть, я не знаю, вот мне кажется, что... Ну, рано еще об этом говорить, что он сделал, что он не сделал. Но все равно Лужков, он всегда был у всех на слуху, в голове. Лужков, 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 Москва, Лужков. Угу. То есть как бы я вот так вот. Ну, рано еще, наверное, об этом говорить. Ну, умер человек, ну...
Понятно. Да, да, я поняла. До свидания. 550 Лужков построился прижизненный памятник. Это МКАД, а третье транспортное кольцо нет, или я что-то ошибаюсь. Лужков не был сторонником платных парковок. Юстас говорит, в Москве ж пожаров не было, горела Московская область, вспоминает Григорий из СПб. Но здесь речь идет вот в качестве претензии какая-то, значит, имиджевое вот это вот последствие для того, что мэра не было, когда город задыхался. Ну, что-то такое. Так, жители Кузьминок всегда будут благодарны за восстановление усадьбы и парка. Мила Скворцова говорит, ну вот это ваши воспоминания о том, что, чем вам конкретно Юрий Лужков запомнился. Умер сегодня на 84-м году жизни.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Давайте теперь про итоги саммита в Париже. К чему пришли лидеры стран за несколько часов переговоров? Вчера они были, сегодня до утра сыпались сообщения на ленты, итоги переговоров, потому что сами переговоры были очень долгие, пресс-конференция была там порядка 3 часов. Но в итоге было выпущено итоговое коммюнике. В нем говорится о прекращении огня, отводе вооружений, обмене удерживаемыми лицами. В первую очередь лидеры 4 государств подтвердили свою приверженность Минским договоренностям. Также до конца 2019 года планируется обеспечить полное и всеобъемлющее соблюдение режима прекращения огня в Донбассе. 20 раз стороны договаривались о прекращении огня, но сейчас мы договорились, что мы будем относиться к этому серьезно, цитирует президента Украины Владимира Зеленского РБК. Россия имеет большое влияние, значит, на ополченцев, мы, Украина, тоже будем на это влиять и контролировать. Уверен, что если все стороны хотят, то до конца года тоже это осуществится. Контроль за соблюдением режима прекращения огня со стороны ОБСЕ усилится. Круглосуточно будет работать специальная мониторинговая группа. До конца марта 2020 года будут разведены силы в 3 новых пунктах. Надо увеличить количество пунктов пропусков на линии соприкосновения. А еще, что примечательно, президенты 2 стран, то есть Украины, России и Украины, встретились лично впервые. По его памяти российский лидер констатировал потепление в отношениях между Россией и Украиной, в том числе в вопросах Донбасса. А Семен Уралов с нами на связи, политолог, шеф-редактор проекта «Сонар-2050». Семен Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Семен Сергеевич, скажите, а для чего все это было вчера? Вот действительно какой-то КПД мы можем извлечь после вчерашней встречи?
Ну, мне кажется, что главный вывод какой? Что украинская сторона пыталась использовать нормандский формат для того, чтобы пересмотреть Минские соглашения. Это старшие и более опытные страны указывают, что этого не получится.
Ну, собственно, именно пересмотреть совсем, переписать бумаги, что ли, или что?
Ну, за одним числом отдельные пункты пересмотреть.
Так.
Ну, там же все достаточно четко указано. Да. Ну, по крайней мере, внутри Украины они именно таким образом все это интерпретируют. Указанные линии, компании, что они хотят контроль над границей, понимаете, да?
Ну, сейчас...
Но да. Им это указало, причем не только Россия, сначала только Россия указывала, теперь это указало и... Франция, ну и в меньшей степени Германия, ну, потому что Франция занимала позицию максимального миротворца.
Угу. Скажите, пожалуйста, Семен Сергеевич, тут любопытный момент. Значит, я цитирую Зеленского, он говорит, что стороны 20 договаривались о прекращении огня, но сейчас мы договорились, что будем относиться к этому серьезно. А что принципиально изменится? Что значит, вот тогда было несерьезно, а сейчас поздно? Это как?
Ну, понимаете, Зеленский же, он же артист, и он, как любой артист, говорит то, чтобы понравиться публике.
Но мы же с вами ориентируемся на вербальные какие-то сигналы, которые подают участники нормандской четверки.
Я вам объясняю, почему он так говорит.
Давайте.
Он привык говорить то, что может понравиться публике. Вот. На самом деле же это же подписью самодисквалификации, когда президент говорит о том, что теперь мы будем говорить всерьез. А до этого что это было? Что не всерьез?
Просто на самом он не деле, разговаривал он не просто, там был Порошенко, он, до него-то.
Он не контролирует ситуацию, понимаете, в чем? У них есть проблема с управляемостью государственной внутри. То есть Зеленский до конца не управляет отрядами.
А если бы он управлял, он бы что мог? Ну подождите, если отряды добровольцев могут, соответственно, сорвать Минские договоренности, что ли?
Конечно, ну а что вы не видите? Для того, чтобы развести в этих двух несчастных населенных пунктах, ему пришлось договариваться с Аваковым. Как же там проходило? Сначала пришли добровольцы, управляемые Аваковым, заняли места, потом постепенно вытеснили тех, которые находились там, и только таким образом. То есть там же нет возможности ситуации главнокомандующего, когда вот отдал приказ главнокомандующий, и все ему подчинились. Там разрозненные вооруженные силы, каждый подчиняется кому-то своему атаману, и в результате как бы над этими атаманами есть крыша в лице олигархов, министров, как в случае с главой МВД Авакова.
Ну, то есть собирались напрасно, что ли? То есть ничего принципиального не поменяется, я правильно понимаю?
Нет, смотрите, значит, Зеленскому дали еще 4 месяца. То есть фактически он добился отсрочки пошаговой. То есть ему же указывало... наша страна, ну, российская, которая не является участником минных соглашений, но является гарантом и страной, которая несет фактически ответственность за две республики, да, непризнанные. Что с нашей стороны мы гарантируем разведение войск. Ведь разведение войск – это же, ну, демонстрация доброй воли. Зеленский правдами-неправдами за месяц тоже прогарантировал отвод войск под всего лишь 2 населенных пунктах. И же там несколько десятков, где надо отводить. Теперь ему дали еще 4 месяца. Вот. Продемонстрируй, что ты управляешь ситуацией еще в нескольких населенных пунктах. Прими закон об особом статусе, пролонгируй его. У тебя же есть большинство в парламенте? Есть. Докажи это. И начни обсуждение изменений в Конституцию с республиками. Там же что очень важно? Там же во всех Минских соглашениях написано, что все принимается по согласованию. Да. С республиками, а они отказываются вести прямой диалог с Донецким
Луганском. Потому что отрицают субъектность, да, потому что отрицают субъектность. Конечно. Этих республик. Но тогда другой момент, Семен Сергеевич, роль в данном случае Макрона, например, и роль Ангелы Меркель на этих переговорах какая? Роль модератора? Вот Виталий говорит, смотрел вчера внимательно пресс-конференцию по итогам переговоров, видел довольное лицо Макрона. Такое чувство, что по итогам встречи французский президент чувствует себя победителем и надел на себя лавры миротворца. Его таковым можно считать?
Смотрите, да, Франция и Германия, они преследуют свои определенные цели. Макрон перехватил повестку и сейчас активно прокачивает собственный образ миротворца, да, то есть человека, который, значит, снова вывел из тупика российско-украинский. Меркель на самом деле там сидела в большей степени в данный момент для мебели. Ну, то есть она была стороной, которая активно поддерживала Порошенко, покрывала предыдущий украинский режим. Вот. И но Меркель будет получать свои дивиденды на следующей встрече. Потому что договорились о том, что через 4 месяца, если все пойдет по плану, о котором говорили, встреча произойдет в Берлине. И тогда свои бонусы получит Меркель. А вообще, если говорить, ну, так вот по-честному, да, и откровенному, то это, конечно, позор тому, что для того, чтобы договариваться Киеву, Донецкую, Луганскую при посредничестве Москвы нужны какие-то Франции и Германии.
Ну, потому что геополитическая...
Ну, это реально позор.
А для кого-то позор-то? Позор для кого? Понимаете? Позор. Нет, позор для кого? Да, подождите. Да. Позор-то для кого?
Да, это позор, ну, для того, кто отказывается встречаться с братьями своими. Но это же Киев настаивает на то, что ему нужна нормандская четверка.
Ну, так остальные-то не... Подождите, остальные не отказываются. Если бы она действительно не была нужна, никто бы не встречался, не было бы в принципе формата нормандской четверки.
Она... Нет, так вы вспомните, с чего она началась, формат нормандской четверки. Это Киев очень просил посредников, потому что Киев терпел катастрофическое военное поражение, котлы, фронт посыпался, еще чуть-чуть, и гражданская война охватила бы уже... Ну, весь Юго-Восток, точно Украину. Ну, говорю, вспомните ситуацию. Весь. И в тот момент Порошенко, как он считал, спасаясь от Путина, попросил, значит, вмешательства внешних сторон. То есть, фактически, нормандские переговоры, они спасли режим тогда Порошенко от тотальной хаотизации Украины по всем направлениям.
Семен Сергеевич, горячая стадия конфликта прошла, как вы считаете, он будет заморожен на 20-30 лет?
Ну, сейчас он заморожен, сейчас он подморожен. Вот. Если управляемость государственной на Украине не вернется, то он будет заморожен по типу Приднестровского.
Угу. Да, спасибо большое. Семен Уралов был с нами на связи. Он политолог, шеф-редактор проекта «Сонар 2050». Спорный, честно говоря, тезис, на мой взгляд, по части того, что это, в общем, во-первых, позор, а во-вторых, это все сделать никому не надо. Я очень сомневаюсь, честно говоря, что вот президенту, значит, России Владимиру Путину, Эммануэлю Макрону, президенту Франции, и канцлеру Германии Ангеле Меркель так уж нечего делать, что вот идти, значит, на попятную и собираться и разговаривать. Ну, все, наверное, все-таки немножечко сложнее. К этой теме мы вернемся в программе «Умные парни». Сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы с вами продолжаем. Тема на эти полчаса следующая. Владимир Путин раскритиковал санкции ВАДА против России. Это тема номер раз, и тема номер два. В России нашли замену подорожавшим турецким курортам. И меня главным образом будут интересовать ваши планы на Новый год. Куда вы собираетесь, отправитесь ли вы куда-то или все-таки не отправитесь? Поменялась у вас за год, например, география путешествий ваших, или вообще никак не поменялся, или вы вообще больше никуда не выезжаете. Ну, давайте об этом тоже поговорим. Но не сейчас, я уже вижу звонки. Спокойно. Спокойно, товарищи, давайте по очереди. На ленты мы тоже смотрим. Так, трое сотрудников уволены из школы в Москве, где девочка провалилась через стеклянный пол. В конце ноября в школе 491 это произошло. Пыталась девочка спрятаться в смежном помещении во время занятий физкультурой. У ребенка был перелом. Так, вопрос. Нет, это что-то странное. Единственный российский космический телескоп приступил к сканированию неба. Это пресс-служба Института космических исследований Российской академии наук нам сообщает. Руководитель сгоревшего колледжа в Одессе подозревают в служебной халатности. Начальник управления национальной полиции Украины в Одесской области Олег Бех об этом говорит. Так, ну и продолжают сыпаться заявления различных политиков, общественных деятелей по поводу кончины Юрия Лужкова. В частности, так, Владимир Ресин сделал заявление. Он был соратником Юрия Лужкова, сказал, что смог Лужков, будучи мэром, все, что требовало время, чтобы вывести Москву из кризиса. Так, и число пострадавших в ДТП с микроавтобусом под Воронежем выросло до 3.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь давайте про ВАДА дальше продолжим разговаривать. Глава государства Владимир Путин счел решение организации, противоречащей Олимпийской хартии. Он отметил, что у России есть основания подать спортивный арбитраж. Во-первых, нужно проанализировать то, что лежит на поверхности, что вижу я сразу, есть претензии к ОКР. А если нет, то страна должна выступить под олимпийским флагом, цитирует Путин РБК. По мнению президента, любое наказание должно быть индивидуальным, а ВАДА обвиняет Россию в манипулировании базами данных Московской антидопинговой лаборатории с целью скрыть системное употребление допинга российскими спортсменами. Исполком принял решение, что на ближайших Олимпийских играх, Паралимпиаде и чемпионатах мира смогут выступить только чистые российские спортсмены под нейтральным флагом и без гимна. Запрет будет действовать 4 года. В этом отношении еще стоит отметить, сделал заявление бывший руководитель ВАДы, который сказал, что, конечно, Российская Федерация может пойти в КАС, это спортивный арбитраж в Лозанне, но, он говорит, это будет пустая трата времени и денег. Светлана Журова с нами на связи, она первый зампред комитета по международным делам и олимпийская чемпионка Российской Федерации. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Светлана Сергеевна, кто за это все-таки должен ответить? Кто-то же должен.
Слушайте, ну сложно ответить за то, что пока ты не понимаешь, что ты сделал. Да, мы это говорили еще 4 года назад, когда все, там, 5 лет назад, когда все это начиналось. И, да, я понимаю, что сейчас призывают найти виновных. Мне сложно сказать, кто виновен, потому что когда говорят, что это государственный подход, и чуть ли не президент Российской Федерации раздает допинг, но мы понимаем, ну, это же странно выглядит, и это, такого быть не может, и этого нет. Да? Поэтому вопрос, что, несомненно, были проблемы в определенных федерациях, мы их знаем, и там надо наводить порядок, и здесь я с рядом спортсменов согласна, которые там пишут и открытые письма и говорят, что наведите порядок, потому что, в принципе, с этого началось. Да?
Так, а почему, началось? Как вы считаете, почему не закончилось? Думал ли, что опять, ну, как-то оно само сойдет на нет, или была это разовая акция? Было же наверняка еще 4 года назад понятно, что все серьезно.
Вы знаете, все выглядит действительно достаточно странно, потому что я же совершенно помню, когда мы работали там с Русадой еще прошлым,
да.
с прошлым руководством, в прошлом составе наблюдательного совета. И вы знаете, помню, какие были эпитеты хорошие, нам давали там всякие поощрения, грамоты, не знаю, там благодарственные письма от ВАДы, говорили, что Русада – это лучшая организация, она всем справляется, все контролирует, какие молодцы. Да, и потом получается, что появляется Роченков, да, и все это взрывается. В угоду ли себя он это сделал, потому что, например, там его захотели прижать, наказать и каким-то образом не дать возможность ему больше заниматься, ну, постепенно его отводя от дел, да, и он таким образом решил отомстить. Мне сложно сейчас судить и судить, а дальше уже запустился механизм, теперь мы уже не знаем, поменял ли он базу, что произошло. То есть мы даже сейчас начинаем...
Не, ну как Роченков мог поменять базу, если он вообще не в Москве сейчас? Речь-то идет о последних годах.
Я все прекрасно понимаю, я при этом не допустим... Вы знаете, вот, знаете, техническое... Угу. Я, может быть, сейчас скажу какую-то... Я не знаю, как с технической точки зрения даже это возможно, но зная, как уходит вперед техника, можно же проложить чуть ли не, знаете, сделать закладки, да, который сработает через какое-то количество времени, если ты понимаешь, что эта база будет тебе недоступна, надо сделать так, что там когда-то она еще там...
Ну, просто там-то речь идет как раз... Там речь как раз идет про изменения это за январь 2019 года,
понимаю,
и как бы наказывают за это.
И как вирус включается какая-то вещь. Это моя сейчас гипотеза.
Ну, знаете, то есть вы считаете, что какие-то предатели, быть? Вредители, а не целенаправленная какая-то история, отчасти... А может, прокатит?
Слушайте, ну, прокатит. Какой прокатит? Вообще тут не прокатит, не пропрокатит. Что нужно наказывать было определенной федерации однозначно. И определенных тренеров более жестко. Просто этой жесткости не хватило. То есть мы как бы вроде их наказали, но это недостаточно посчитали, в общем, в ВАДе. Угу. Поэтому даже те меры, которые были приняты к тем или иным людям, посчитали, что этого недостаточно. Потому что, в принципе, дорожная карта была выполнена.
Да.
Говорят, нет, а вы должны были еще жестче. И, понимаете, самое главное, признать государственный подход. Знаете, вот это признать невозможно, потому что вот это я буду говорить и говорила, что не может быть государственного подхода в теме, когда предлагается допинг. Это индивидуальное решение тренера, спортсмена, которые хотят всех обмануть. Ну, невозможно сейчас это сделать на государственном уровне. Я не знаю, что делали там 30 лет назад, может быть, действительно там в каком-то ГДР или там где-то в Советском Союзе, еще где-то в Китае, не знаю где, да, может быть, возможно было обеспечить какой-то государственный подход. Сейчас в мир вот такой, когда вот информаторы, кстати, да, которые, система информаторов mm-hmm. сейчас поощряется, и они... получают за это свои там конфетки и пряники, mm-hmm. и поэтому они-то точно первые побегут это все выносить на общественность. Вы вспомните, когда один информатор вскрыли, когда хакеры его переписку, да, и ему всегда там говорили, ты государственный подход покажи, нам не нужно, что ты нам там показываешь отдельных спортсменов, которые под подушкой какую-то волшебную таблетку.
Ну, просто там, когда качество перешло в количество, это, наверное, имеется в виду, что государственный подход. То есть
тогда,
одно дело...
да. Я понимаю, тогда наказывайте одну взятую федерацию, кстати, как и было раньше. Например, в той же штанге или там в лыжах, да, uh-huh. еще в те времена, и, кстати, не Россию наказывали, да, когда наказывали одну федерацию uh-huh. одной страны, но при все остальные не получали наказание, я только про это говорю. То есть понятно, что, вот смотрите, давайте возьмем вот сейчас, если мы проанализируем, в каких федерациях вообще были минимальные допинговые скандалы, есть федерации, где вообще ни одной даже, там, не знаю, флажка красного не было в системе Адамса спортсмена получено. Есть федерации, которые там, да, вообще с допингом никаких проблем не имели. Но есть федерации, где это относительно зашкаливало. И дисквалификации, и выявленные использование допинга, да. и так далее. То есть вот их надо было наказать, почему теперь все спортсмены должны за это страдать. Вот именно это решение и непонимание мое ВАДы mm-hmm. вот в этом. Да? То есть только в этом. Лишать страны сразу флага. Поэтому накажите, причем я-то понимаю, что даже уже если так говорить дальше, я уверена, что это невозможно сделать без Международной Федерации. Вот все эти какие манипуляции, которые говорят, делают внутри одной или той федерации, невозможно. Если вот наша федерация конькобежного спорта, фигурного катания и шорт-трека пресекала это всегда на корню, у нас практически нету скандалов. Если еще какие-то федерации пресекали это жестко на корню, не допуская никуда никаких торговли, никакой договоренности, ничего, значит, все было нормально. Международная федерация.
Ну, тут еще, да, наш слушатель еще отмечает, что все-таки в ситуации не разобрались, непонятно, кого винить, а некоторые уже как бы горячие головы тут же и русофобию ищут, и политику какую-то, и там и чуть ли не масонский заговор.
Слушайте, ну, политика присутствует однозначно, потому что когда лишаются спортсмены флага, это политика. Вот давайте так. То есть, да, вы наказываете...
А там считают, что политика в том, что был некий государственный подход, понимаете? Тут вот как это двойная...
Просто дело в том, что государственного подхода быть не может, поэтому так как мы уперлись, это не признаем, и это правда, да, то, конечно, там не устраивает. Там нужно выявить именно государственный подход.
Нет, имеется в виду, когда государственные корпорации спонсируют федерации спортивные. Да, да,
да. Вы что? Ну, какие? Одну, две федерации? Ну, конечно. Ну, кто спонсирует? В том-то и дело, это если только про футбол говорить, ну, а что в футболе у нас такие допинговые скандалы, как в легкой атлетике, а в легкой атлетике нет спонсоров уровня «Газпрома» и так далее. Там претензии больше всех к легкой атлетике, а там спонсоров нет, они не стоят и не говорят, давайте бегите все легкоатлеты. Как раз там была другая история совершенно, поэтому или в штанге.
Ну, Барзаковский ушел при этом, он сказал, что был недоволен тем, как ВФЛА себя ведет, поэтому встал и ушел. Ну, Юрий Барзаковский, я имею в виду.
Я думаю, что там надо наводить серьезный порядок, и я согласна с многими спортсменами, которые говорят, что с этого все началось, и именно там надо проводить истинную чистку. Вот прям вообще все вычищать, и это абсолютно точно.
Светлана Сергеевна, тут еще, знаете, аналогия напрашивается. Спорт как сублимация войны. А когда в армии один отвечает за всех, может быть, и в спорте действительно так же. Вы задавали вопрос, а почему не каждого наказывают по отдельности, а целыми федерациями, исключая целым государством? Может быть, действительно, вот она сублимация, пожалуйста.
То есть тогда это политика, и тогда это нарушение Олимпийской хартии. В Олимпийской хартии написано, что спортсмен не должен быть дискредитирован национальному признаку и там из-за того, что он живет в той или иной стране, поэтому он там, да, вот отвечает за что-то. Это было внесено сразу, потому что еще Пьер де Кубертен понимал, что, к сожалению, в прошлом веке, в начале прошлого века начали политики манипулировать спортом именно из-за того, что там одна страна что-то делает не так, и давайте мы ее накажем, а тут бойкотируем. Он понимал, что мы погрязнем в мире спорта, в выяснениях отношений между странами будем использовать спортсменов. Тогда давайте все спортсмены приезжают на Олимпиаду без странового фактора. Кстати, у Пьера Кубертена где-то тоже были такие предложения. И мы смотрим совершенство просто спортивного мастерства человека, который...
Да сейчас, там, по-моему, это даже не совершенство мастерства спортивного, а совершенство химической промышленности.
Неправда. Не во всех видах спорта далеко. И когда мне это говорят, я абсолютно не соглашусь. Абсолютно не соглашусь. Не знаю, наверное, есть виды спорта, где без этого возможно никак, но большинство видов спорта абсолютно спокойно обойдутся без допинга. Никаких проблем для этого нет. Поэтому,
главное, чтобы они сами себя в этом убедили еще, и всех остальных, знаете, тоже.
Вот я когда тренировалась за рубежом, да, был такой период, и у нас не было катков, и, в общем, была такая трудная ситуация. И я тренировалась за рубежом, представляя Россию, но в иностранной команде. И я могу сказать, когда я видела, все говорили, голландцы, да, они обязательно что-нибудь там применяют. Слушайте, ну, когда я оба кубок тренируюсь с ребятами, они тренируются со мной, и мы понимаем, что мы достигаем нашего результата только из-за того, что мы трудолюбивые, старательные и правильно используем методики для подготовки своей. И я не так же, вот, например, мне сейчас склонен сказать, что голландцы там что-то используют, я скажу, да вы что? Да я была с ними, я знаю, что они молодцы. И они также скажут, кстати, про меня, потому что мы вместе с ними тренировались, добивались успеха. Поэтому и тренер, который меня тренировал в Голландии, он тоже это скажет. Поэтому в этом отношении очень важно, конечно, это доверие. Но вот в ряде видов спорта, ну, вот этого доверия уже нету никому, кстати, в мире, не только к россиянам. Я бы сказала, что, вот, например, помните, знаете, на кенийцах, там, по-моему, человек 40 дисквалифицировали, да. И там практически никого не осталось, но никто же тоже про это не говорит. Там, да, это там, считайте, там, вырезали всех практически.
Светлана Сергеевна, как вы считаете, грамотнее всего поступить в данном случае спортсменам? Потому что, ну, понятно, политика политикой, спорт высоких достижений, может быть, достижения химпрома и так далее. А что делать спортсменам? Вот как? Менять юрисдикцию временно, чтобы вы вот как-то применяя это, не дай бог, конечно, но на себя, как бы вы поступили?
Вы знаете, вот мне меньше всего хотелось, чтобы сейчас спортсменам задавали вопрос, будут ли они менять гражданство, вот ставить их перед фактом, под каким флагом вы будете выступать, вот ответь сейчас, да. И я бы на их месте промолчала, вообще сказала, не буду отвечать. Вот пусть журналисты сколько угодно обижаются, да, я бы сказала, я тренируюсь, я готовлюсь в России, может быть, я уеду за рубеж, ну, к примеру, да, там готовится, как сказала там Мария Кучина, я уеду для того, чтобы меня тестировали там с утра до вечера, и ко мне не было никаких претензий, но выступать я буду за Россию, да, это понятная позиция ее.
Да.
И, может быть, ряд ребят там, ну, которые уже сейчас достигли высот спортсменов, сделают примерно то же самое, но не меняя никакого гражданства, но сейчас надо постараться МОКом вместе, потому что МОК тоже не заинтересован, чтобы у России не было флага и гимна, и Томас Бах об этом говорил. Поэтому он вернул МОК все это, и вернул нашему национальному олимпийскому комитету возможность выставлять наших спортсменов под флагом. Я не сказала, что в Токио, скорее всего, это будет. Сейчас это решение не понравилось ВАДе.
Да.
В противовес МОКу делается вот это новое решение. Поэтому еще за МОКом осталось, в общем, где-то там слово, надеюсь, какое-то, если такая юридическая там возможность есть, как-то этим воспользоваться на уровне хартии, защитить там прав спортсменов и так далее. Поэтому мы это будем стараться использовать. И к здравому смыслу пытаться там достучаться. Да, пусть у нас не будет международных соревнований, пусть не будут ездить чиновники, и не они выступают на соревнованиях, и, в общем, не сильно-то они, наверное, там поддержку спортсменам могут и обеспечить. Главное, чтобы был тренер у спортсмена там и врач с массажистом. Ну, вот вся команда, которая ему помогает.
Да.
Ну, как-то обойдемся мы без чиновников на соревнованиях. Ничего здесь точно глобального не случится.
Спасибо, Светлана Сергеевна.
Без флага это неправильно. И мы будем за это вот отставить.
Да, благодарю вас. Спасибо. Светлана Журова была с нами на связи. Она первый зампред комитета по международным делам Государственной Думы и олимпийская чемпионка.
Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В России внезапно нашли замену подорожавшим турецким курортам. Туристы начнут интересоваться другими направлениями для путешествий после того, как в Турции объявили о введении вот этого налога на проживание. Таким мнением поделился вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с «Урару». По его словам, не менее выгодным по стоимости предложениями могут располагать египетские курорты. Однако страна в настоящее время закрыта для авиаперелетов из России. Также некоторые путешественники с большей вероятностью могут запланировать отпуск в Тунисе или других странах Средиземноморского побережья. Дмитрий Горин с нами на связи, он вице-президент Ассоциации туроператоров России. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, меняется все-таки география путешествий или нет? Как вам такая идея по поводу того, что как-то диверсифицирован будет выбор у людей в связи с тем, что в Турции какие-то изменения?
Вы знаете, выбор у нас огромный. На самом деле российские курорты умеют поддерживать здоровую конкуренцию с зарубежными направлениями. Последние годы мы отмечаем рост именно продаж пакетных туров по России. Но при этом и Турция показывает очень хорошие результаты. Например, по итогам этого года как минимум 7 миллионов российских туристов отдохнет в Турции. Конечно, изменения и вводы различных сборов, налогов, они корректируют стоимость путешествий. В следующий год, я думаю, что это никак еще не отразится. Налог, который сейчас вводится в Турции, это 1%, и контракты на летний сезон уже подписаны с операторами, и цены не будут меняться. А через год, конечно, цена на 2% может скорректироваться в большую сторону.
Дмитрий Львович, как вы считаете, гипотетически, если бы открыли Египет, я имею в виду Москва, Шарм-эль-Шейх или там Москва, Хургада, Турция бы потеряла?
Конечно, наличие чартерных рейсов позволит путешественникам получать очень интересные туры в Египет. Но, увы, пока эти рейсы не разрешены, можно только путешествовать на стыковочных рейсах через Каир. Традиционно Турция и Египет были достойными конкурентами, но Египет более популярен все-таки зимой как направление недолгого перелета.
Да, Дмитрий Львович, я знаю, что вы торопитесь. Прям последний вопрос нашему слушателю. Ответьте, пожалуйста, как меняется отрасль в контексте отдыха от турфирмы по путевке или самостоятельная организация поездки?
В последнее время мы видим как раз рост именно пакетных предложений, особенно те туристы, которые выбирают концепцию «Солнце-море». Такой тур получается интереснее по цене, но при этом и самостоятельные путешественники тоже имеют огромный выбор, планируя путешествия без туроператоров. Но наша статистика показывает следующее, что 70% туристов выбирают обращение в туркомпанию или в турагентство.
Да, благодарю вас. Спасибо большое, Дмитрий Львович. Дмитрий Горин был с нами на связи, вице-президент Ассоциации туроператоров России. Давайте, товарищи, с вами пообсуждаем. Куда вы собираетесь? У вас что, солнце, море, кабачок, иными словами, или что-то активное? Австрия, горы, Домбай, горы. Что там еще может быть? Ясная поляна какая-нибудь? Деревня? Опять же, 7373948 с банькой. Тоже хорошо. Здравствуйте, слушаю вас. Куда вы отправляетесь? Алло.
Да, добрый день.
Да.
Александр, ну вы знаете, да. Тут же все зависит, ребят, от детей. Когда детей не было, да, или там у бабушки там удалось на месяц удавалось багрить, то мы могли и активно, и по-всякому, да. Это все понятно. А давайте вот просто вот не будем лукавить. Когда двое спиногрызов, да, мало-мало-меньше, то кроме Турции глобальной альтернативы ведь нету. И то, что я люблю Россию, я люблю Крым, да, мы можем многое спорить, но с детьми только туда, потому что там их на руках носят, там анимация, там и даже Египет не сравнится. А уж давным-давно наши курорты точно не сравнятся. Поэтому... В молодости, или да. Когда ты уже пенсионер, да куда хочешь ты едешь, и там ты можешь кайфовать где хочешь. А когда у тебя за плечами мало-мало меньше, то только Турция, и давайте вот, ну...
Не будем. Или сначала бабушки в деревню, а потом куда-нибудь. Но, вы знаете, на самом деле, я восхищаюсь теми людьми, которые могут вот какой-то активный образ жизни, вот они очень ждут отпуск. У меня у самого отпуска 3 года уже не было, декретный отпуск не считается, это не отпуск. Лежать же хорошо, на пляже книжки почитать, а вы там экскурсия такая-то, лыжи такие-то, там, не знаю, еще что-то такое выбрать, с парашютом куда-нибудь прыгнуть. Я восхищаюсь такими людьми. Откуда у вас столько энергии в вас, товарищи? Расскажите, пожалуйста. У меня 3 спиногрыза, значит, мне и Турция не светит, Алексей Мороз говорит. Ну, почему же, может, и светит. 5-й год подряд только горнолыжка, 5 дней минимум, Александр говорит. Домой на периферию, чистый воздух, никуда не ездить, отдохнуть от пробок, говорит Денис. Тоже хорошо. Не Ясная Поляна, а Красная Поляна. Говорит Игорь Беспраздник. Нет, в Ясная Поляна тоже, что там, съездит на экскурсию в Ясную Поляну, в конце концов, что нет-то? Так, Новый год, едем в Хельсинки на экскурсию, дешевле, чем в России, да и визу надо прокатать, говорит Григорий. Я не сомневалась, Григорий, что вы поедете в Хельсинки, честно. На огород, говорит Виктор, а что вы там будете, озимые сажать? Мне кажется, их уже посадили. Хотя с таким декабрем, не знаю, еще может что-то поменяться. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Алло, добрый день.
Здрасте. Здрасте. Куда вы поедете? Расскажите.
Поедем еще, не знаю куда, но обязательно в Европу. И вот по поводу детей я хочу сказать.
Да.
Ну, сейчас дети у нас уже взрослые, но с 2 лет мы ездили. Сначала показали, конечно, Россию, ну, а потом уже нормальные курорты. Турция для детей, я считаю, что это неприемлемо.
Почему?
Потому что там, ну, не очень адекватное поведение, к сожалению.
Ой, вы знаете, не очень адекватное поведение может быть абсолютно где угодно. Даже у соседей. Такое тоже случается. Или неадекватное поведение чьё, вы говорите? Некоторые, например, отрицают Египет, потому что считают, что египтяне какие-то очень приставучие люди. Но вопрос, как ты себя поставишь, так с тобой будут разговаривать, в принципе. Наверное, так. Я в Турции не была, ничего не могу сказать вам. В Египте очень много раз была, и вот этот миф о том, что... Ну, мне кажется, что это все-таки преувеличение. Или же люди так себя ведут, что они считают, что к ним пристают. Так, в Испании лучше, чем в Турции, да и намного, не намного дороже. Григорий говорит, откуда деньги интересуются Виктора? Люди умеют зарабатывать, Виктора. Понимаете, в чем дело? Это главный секрет успеха. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Здрасте. Слушайте,
ну отдыхать никуда не поеду, скорее всего.
Будете работать, что ли?
Ну нет, отдохну в Москве. Надоело мотаться и так уже по работе.
Так.
Ну, для слушателей сообщения срочно. Мега-химки перекрыли, всех эвакуировали.
А, это вы нам сообщение, наверное, писали, да?
Да, что да, там? Да, поэтому объезжайте стороной это место.
Там. Мега-химки перекрыли, в смысле, там какая-то... телефонные террористы, что-то... Да, спасибо большое. Телефонные террористы как-то активизировались, и суды опять, и школы какие-то, и торговые центры. Видите, мега-химки, товарищи, эвакуация, там не езжайте. Откуда силы, Виталий Фельгин? Интересно, любопытно посмотреть страны, какие-то неведомые уголки стран. Тюлень отдых для лентяев, но что же это такое? Пришел и лег. В прошлом году был на Новый год в Баку, поездил по Апшеронскому полуострову, на этот в песке. Виталий, не знаю, я очень люблю тюлени и образ отдыха. Правда, не жизни, а отдыха именно. Вот с книжечкой на пляже, понимаете, поспишь, книжечку почитаешь. Прекрасно. Ветер обдувает лицо, в конце концов. Водичка теплая, птички поют. Прекрасно же. В деревню, бане, шашлык, лес, лыжи, огонь, росомаха. А где вы собираетесь кататься на лыжах? Вот я сейчас смотрю за окно, честно. В Подмосковье, мне кажется, проблема будет. 7373948, это телефон прямого... Хотя, может быть, что-то еще изменится. Здравствуйте, я слушаю вас.
Здравствуйте, а вы знаете, вот у меня внук 7 лет в этом году побывал в Турции.
Так.
И он один в один повторил мои слова, когда меня вывезли
Куда?
В четвертом классе на море.
И что?
Вот. Он сказал, да нет, да сидеть целый день на этом пляже.
Это
да
дети, потому что... Нет, это потому что дети, это потому что маленький ребенок. Конечно, нет, маленьким детям, естественно, всегда хочется куда-то залезть, что-то посмотреть, какой-то замок с песка построить, ну что-то такое, понятно. А когда ты уже как бы давным-давно не ребенок, семилетний, а уже хочется книжечку почитать, правда, что это же как говорят, да, что самое великое благо для маленьких детей, потому что они спят, только они этого не понимают, а потом, спустя 30 лет, они будут это время вспоминать с теплотой. То же самое с отдыхом. Как можно любить тюлень и отдых? В самолете книжку можно почитать, Виталий Фили говорит, ну, конечно, в самолете тоже можно книжку почитать. Вообще книжки читать полезно. На пляже новости читать тоже, кстати, полезно, и слушать новости полезно. Что я вам предлагаю сделать?